из романа «В круге первом». Он едва успел надеть мундир, как в квартиру позвонил шофер. Это был не Виктор, обычно возивший его, не Костя. Шофер был худощавый, подвижный, с приятным интеллигентным лицом. Он весело спускался по лестнице почти рядом с Иннокентием, вертя на шнурочке ключ зажигания. «Что-то я вас не помню», — сказал Иннокентий, застегивая на ходу пальто. «А я даже лестницу вашу помню. Два раза за вами приезжал». У шофера была улыбка открытая и вместе плутоватая. «Такого разбитнягу хорошо иметь на собственной машине». «Поехали». Иннокентий сел сзади. Он не слушал, но шофер через плечо раза два пытался пошутить по дороге. Потом вдруг резко вывернул к тротуару и в притирку к нему остановился. Какой-то молодой человек в мягкой шляпе и пальто, подогнанном по талии, стоял у края тротуара, подняв палец. «Механик наш из гаража», — пояснил симпатичный шофер и стал открывать ему правую переднюю дверцу. Но дверца никак не поддавалась, замок заел. Шофер выругался в границах городского приличия и попросил: «Товарищ советник, нельзя ли ему рядом с вами доехать? Начальник он мой, неудобно».
«Да, пожалуйста», — охотно согласился Иннокентий, подвигаясь. Он был в опьянении, в азарте. Мысленно захватывая назначение и визу, воображая, как послезавтра утром сядет на самолет во Внукове, но не успокоится до Варшавы, потому что и там его может догнать задерживающая телеграмма. Механик, закусив сбоку рта длинную дымящуюся папиросу, пригнулся, вступил в машину, сдержанно-развязно спросил: «Вы не возражаете?» и плюхнулся рядом с Иннокентием. Автомобиль рванул дальше. Иннокентий на миг скривился от презрения, хам, но ушел опять в свои мысли, мало замечая дорогу. Пыхтя папиросой, механик задымил уже половину машину. «Вы бы стекло открыли», — поставил его на место Иннокентий, поднимая одну лишь правую бровь. Но механик не понял иронии и не открыл стекла, а, развалясь на сиденье, из внутреннего кармана вынул листок, развернул его и протянул Иннокентию: «Товарищ начальник, вы не прочтете мне, а? Я вам посвечу». Автомобиль свернул в какую-то темноватую крутую улицу, вроде как пушечную. Механик зажег карманный фонарик и лучиком его осветил малиновый листок. Пожав плечами, Иннокентий брезгливо взял листок и начал читать небрежно, почти про себя: «Санкционирую, зам генерального прокурора СССР». Он по-прежнему был в кругу своих мыслей и не мог спуститься. Понять, что механик, неграмотный, что ли? Или не разбирается в смысле бумаги? Или пьяный, хочет пооткровенничать? Ордер на арест. Читал он, все еще не вникая в читаемое. Володина Иннокентия Артемьевича, 1919-го. И только тут, как одной большой иглой прокололо все его тело по длине, и разлился вар внезапный по телу. Иннокентий раскрыл рот, но еще не издал ни звука. И еще не упала на колени его рука с малиновым листком, как механик впился в его плечо и угрожающе загудел: «Ну, спокойно, спокойно. Не шевелись, придушу здесь». Фонариком он слепил Володина и бил в его лицо дымом папиросы, а листок отобрал. И хотя Иннокентий прочел, что он арестован, и это означало провал и конец его жизни, в короткое мгновение ему были невыносимы только эта наглость, впившиеся пальцы, дым и свет в лицо. Он стал судорожно дергать ручку левой дверцы, но и та не поддавалась, заела и ее. «Шофер, вы ответите? Что за провокация?» — гневно вскрикнул Иннокентий. «Служу Советскому Союзу, советник!» — созарью отчеканил шофер через плечо. Повинуясь правилам уличного движения, автомобиль обогнул всю сверкающую Лубянскую площадь, словно делая прощальный круг и давая Иннокентию возможность увидеть в последний раз этот мир и пятиэтажную высоту слившихся зданий старой и новой Лубянок, где предстояло ему окончить жизнь.
В диалоге с кинорежиссером Александром Сокуровым Солженицын заметил, что в далеком Вермонте у него совсем не писались его знаменитые «Крохотки».
Здесь необходимо некоторое пояснение. «Крохотки» — это
цикл рассказов Александра Исаевича Солженицына, где тут около 30 коротких историй и действительно крохотки, максимум полторы страницы, чаще страница, но и иногда буквально несколько строк. Из двух частей крохотки состоят. Первая была написана до эмиграции, вторая – после. Первая – это 58-60-е годы, вторая – 1996-99. Сейчас прозвучат две крохотки. Одна из первой, другая из второй части. Костер и муравьи. Я бросил в костер гнилое бревнышко, не досмотрел, что изнутри оно густо населено муравьями. Затрещало бревно. Вывалили муравьи и в отчаянии забегали. Забегали поверху и корежились, сгорая в пламени. Я зацепил бревнышко и откатил его на край. Теперь муравьи многие спасались, сбежали на песок, на сосновые иглы. Но странно, они не убегали от костра. Едва преодолев свой ужас, они заворачивали, кружились, и какая-то сила влекла их назад, к покинутой родине. И были многие такие, кто опять взбегали на горящее бревнышко, метались по нему и погибали там. Завеса. Сердечная болезнь, как образ самой нашей жизни. Ход ее в полной тьме, и не знаем мы дня конца. Может быть, вот у порога, а может быть, еще не скоро, не скоро. Когда грозно растет в тебе опухоль, то, если себя не обманывать, можно рассчитать неумолимые сроки. Но при сердечной болезни ты порою лукаво здоров, ты не прикован к приговору, ты даже как ни в чем не бывало. Благословенное незнание — это милостивый дар. А в острой стадии сердечная болезнь, как сидение в камере смертников. Каждый вечер ждешь, не шуршат ли шаги. Это за мной. Зато каждое утро. Какое благо, какое облегчение. Вот еще один полный день даровал мне Господь. Сколько, сколько можно прожить и сделать за один единственный только день.